Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели в Новгородском университете прошел двухдневный 7-й съезд российских центров поддержки технологий и инноваций. Одним из заметных событий съезда стала выставка научного и инновационного потенциала Новгородской области «От идеи до технического решения». Заведующий кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры Мирза Бичурин недавно был удостоен общенациональной премии «Профессор года». Он один из самых цитируемых ученых в своей сфере научной деятельности. В регионе по-прежнему остро не хватает врачей, потому определенные надежды возлагаются на новый выпуск в медицинском институте. Шестикурсник Дмитрий Анисимов собирается пойти работать терапевтом. И языковую картину прошедшего мая рисует сегодня профессор Татьяна Шмелева в рубрике «О русском языке». А там все майские праздники, результаты диктанта «Грамотеи», катастрофа в Шереметьеве, храм на Драме в Екатеринбурге и круглые даты со дня рождения Булата Акуджавы и Виктора Астафьева. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели в Новгородском университете прошел двухдневный 7-й съезд центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации. Одним из заметных событий съезда стала выставка научного и инновационного потенциала Новгородской области «От идеи до технического решения». Почему? Об этом наш корреспондент Екатерина Валова.
Есть ли у вас аллергия? А может быть, есть предрасположенность к раку? Об этом мы задумываемся очень редко, правда? Но благодаря разработкам ученых и студентов университета на эти и другие вопросы можно найти ответ очень легко. Достаточно пройти тест. Для этого при поддержке университета областной онкологический диспансер разработал своего рода терминал для проверки предрасположенности к заболеванию раком. Среди его авторов клинический ординатор Иван Гулков.
Поскольку у нас кадровый дефицит в амбулаториях, и зачастую у врача не хватает времени на то, чтобы задать весь перечень вопросов, идет доктор очень поверхностно, только исходя из жалоб, которые говорит сам пациент. В данном тесте собраны с иллюстрациями наиболее распространенные локализации онкологических заболеваний и факторы риска.
Ну, проще говоря, я подхожу вот к этой спецмашине. Дальше что вы со мной делаете?
Регистрируете свою паспортную часть, которая окажется в доступе только у врача, поскольку аппарат напрямую подключен кабелем к компьютеру врача кабинета медицинской профилактики. То есть ваша персональная информация никуда не утечет, а будет только у доктора. Регистрация очень проста, буквально пол. Указать это очень важно, поскольку в зависимости от этого будут разные вопросы. Возраст, телефон для связи, если что-то.
Зарегистрировались дальше.
Понятно сформулированный вопрос. Например, иллюстрация, и можно на себе посмотреть. У нас есть увеличительная лупа. Человек может элементарно даже свою кожу осмотреть, поскольку начинаются вопросы с кожи. Обратить внимание на какие-то образования, на которые ранее не обращал внимания. То есть, потому что они его никак не беспокоят. Можно выбрать несколько вариантов ответа.
Пугающие картинки, могу сказать.
Сами пациенты, вы не поверите, зачастую относятся к этому вполне нормально. И их это никак не беспокоит.
Такая аппаратура, она будет востребована? Это нужно? Это необходимо?
И с точки зрения экономической и здравоохранения это очень важно, поскольку проще поймать заболевание на ранней стадии.
Да. А когда сможет появиться такая аппаратура у нас в больницах, и что для этого нужно?
Мы видим на то, что это попадет под федеральную программу, поскольку это нужно не только нашей области. В целом проблема онкологии стоит остро по всей стране, потому что мы занимаем второе место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Это очень большие цифры, и зачастую проблема стоит в том, что выявляются на поздних стадиях заболевания. Выявлены, если бы они были раньше, на первой, максимум. находится во второй стадии, или на стадии хронических заболеваний, которые перерастают в онкологические, можно было бы это вылечить. Это гораздо дешевле, чем проводить паллиативное лечение или очень большие объемы лучевой, химио-лучевой терапии или оперативных вмешательств при запущенных стадиях.
Уже на встрече с журналистами об этом терминале говорил губернатор Андрей Никитин.
Это пока еще такие вот, так сказать, первый опыт, да, но мне кажется, это очень интересно. Это может быть интересно всей стране. Темы онкодиагностики действительно обеспокоены. И министр здравоохранения, все регионы, вот был показан здесь один этот аппарат для диагностики. Мы, безусловно, его отработаем у себя. Если он покажет эффективность, мне кажется, у него очень хорошая перспектива стать общеприменяемым, да, как бы по всей стране. А те, кто может такие аппараты собирать в промышленном объеме, у нас есть радиоэлектронные предприятия, которые способны на базе прототипа создать уже рабочую модель. Да. И вот это вклад университета не только технический, но и в здравоохранение, может быть.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлев, в свою очередь, обратил внимание на программный комплекс «Аллергодиагноз». Этот проект уже финансово поддержан по проекту «Умник» и является социально важным для всей страны.
Очень важный проект диагностики аллергии, который здесь показали. Он защищен уже нашим патентом, а это означает, что обеспечена мировая новизна этой разработки. Мы видим, что вот такие проекты, о которых говорит губернатор, и проект по борьбе с аллергией, они социально значимы, а их ждут люди, они будут востребованы.
А вот исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков подчеркнул, университет – это площадка и для учебы, и для изобретений, и для их продвижения.
Университет должен показать свое влияние и свой вклад в валовый региональный продукт. А как это можно сделать? Это можно сделать, перестроив образовательные процессы. Мы уже пошли по этому пути. 2019-2020 учебный год начнется в формате практика и проблемно-ориентированного обучения. На выходе ребята будут защищать квалификационные работы, которые должны давать патентные вещи, а впоследствии это должны появляться малые инновационные предприятия. Тем самым должен появляться вклад в региональный валовый продукт. Я думаю, что это в первую очередь технические разработки. Ну а так у нас многопрофильный университет, и мы будем, конечно же, расширять спектр.
Еще о науке, патентах и приятных наградах. Заведующий кафедрой проектирования и технологии радиоаппаратуры Новгородского университета Мирза Бичурин недавно был удостоен общенациональной премии «Профессор года». Награждение прошло в Санкт-Петербургском экономическом университете. Напомним, что эта премия учреждена Российским профессорским собранием, чтобы стимулировать научно-техническое развитие и поощрять выдающихся научных и педагогических работников. Короткое интервью с Мирзой Бичуриным в нашем эфире.
Я занимаюсь практически всю свою сознательную жизнь электрическими эффектами в магнитных материалах. Сейчас вот тема научной школы, которую я возглавляю, это физика и техника магнитоэлектрических явлений. То есть это взаимосвязь электрических и магнитных свойств в различных материалах. И понятно, что вот эта взаимосвязь, она позволяет нам создавать самые различные функциональные устройства, которые сейчас вот нужны в технике.
Ну вообще, как много ученых в мире занимаются именно этой же темой? Вы же как-то наперегонки, наверное, должны заниматься.
Да, ну вы знаете, вот это явление, одно из проявлений этих свойств, назывался магнитоэлектрический эффект. Он был открыт в 60-х годах прошлого столетия в монокристаллах. И после этого, там несколько десятков лет прошло, этот эффект исследовали, но эффект был очень мал, недостаточен для прикладных исследований. И вот только с 2000 года этот эффект стали исследовать в композитах. И в композитах эффект оказался очень большим. И здесь сразу появился интерес для прикладных исследований. Ну, у нас не очень сильно его исследуют, а вот за рубежом, в Америке, в Китае, сейчас очень интенсивно исследуют. Проводят конференции, много очень статей. Дело уже доходит до макетов устройств. Но мы стараемся не отстать, естественно, поскольку мы как пионеры, в общем-то, считаемся. И тоже сейчас вышли уже на уровень макетов новых магнитоэлектрических устройств.
А вы пионерами считаетесь в России?
Нет, ну, как сказать. Сейчас ведь считается так, по цитированию надо смотреть. И вот мы написали обзор в 2008 году вместе с коллегами. коллегами, значит, там у нас китайские ученые, американцы и я. Ну и вот этот обзор, он всеми активно цитируется. Ну и поэтому можно считать, что мы находимся среди основателей. Тем более, что я в свое время проводил здесь две конференции международные как раз по магнитоэлектрическим явлениям. Это было в 1966 году, в 2001. И вот все, в общем, это признают, что мы здесь вот начинали. У нас уже много патентов, и мы стараемся это, конечно, патентовать. То есть мы как-то раньше не очень на это обращали внимание, писали статьи и все. Но сейчас считаем, что вот интеллектуальная собственность должна быть подтверждена.
А ученый заинтересован в том, чтобы довести вот какое-то устройство до промышленного производства или нет? Ему главное придумать, получить патент, а дальше уж...
Нет, вы знаете, мы сейчас как раз вот работаем именно в этом направлении. У нас есть совместные лаборатории в Новгороде с СКТБ параллельной техники. И вот мы с ними вместе сейчас стараемся довести до серийного производства, вот в частности, датчики тока и СВЧ-устройства. Именно вот с помощью коллег, потому что, вы понимаете, нам нужна технология современная, они нам очень активно помогают.
В этом плане вот вашим американским или китайским коллегам легче?
Немножечко начало работы было, конечно, им полегче, потому что они имели оснащенные лаборатории, новая техника, понимаете, у них немножко по-другому, вот, снабжение техникой как-то идет, у нас очень трудно, у нас вообще раньше и денег не было, но сейчас как-то стало полегче, появляются гранты, но даже приобрести оборудование у нас очень трудно, это надо пройти конкурсы, понимаете, это сложная система, там совершенно другая система, там руководитель, профессор имеет возможность сразу заказать аппаратуру, ему привозят, а расчеты все потом, то есть очень легко там получить новую аппаратуру. Ну, а в плане уж теории здесь, конечно, по-другому. Здесь мы пытаемся все-таки держать высокий уровень, и поэтому на этой почве у нас с ними хорошие контакты.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Как-то незаметно, для меня, по крайней мере, наступило лето, и выпуски новых молодых специалистов буквально на подходе. Сейчас в медицине области не хватает 230 врачей. Поликлиники и больницы крайне нуждаются в участковых терапевтах, участковых педиатрах, анестезиологах, реаниматологах и хирургах. Самый большой дефицит медиков в Старой Руси, Боровичах, Чудове, Окуловке и в Великом Новгороде. В этом году выпуск на отделение лечебного дела медицинского института составит 169 человек. Часть из них – это иностранные студенты, часть будет поступать в ординатуру, и лишь единицы после прохождения аккредитации решатся пойти работать с терапевтами. Именно с терапией связывает свою медицинскую жизнь студент 6-го курса Дмитрий Анисимов. Понимает ли он всю сложность этой профессии, ведь порой терапевт не просто врач, а еще и психолог, об этом Дмитрия спросила наш корреспондент Екатерина Валова.
Ну, конечно, поначалу будет трудно работать, и многие мои коллеги, выпускники, мало кто собирается сразу идти работать терапевтом на участок, так как это работа одна из самых сложных. Уровень заработной платы врачей-терапевтов на участке выше, чем в стационаре, так как очень много бумажной работы, много статистической работы. Ну, конечно, трудно, и без помощи коллег, которые старше и опытнее, нам, я думаю, можем справиться, но очень трудно будет.
Ну, вы, наверное, следите за тем, что происходит сейчас вообще по области со здравоохранением, с районными больницами. Как вы думаете, это привлечет и это будет в итоге следствием того, что не пойдут молодые специалисты работать в районы, тем более, и оставаться в Великом Новгороде?
Не, ну почему? В районы, возможно, пойдут. В районе больше у нас привилегий, больше у нас дотации, как бы сказать. А вот в городе, к сожалению, как-то с этим не очень. Заработная плата, ну, если смотреть вакансии, да, даже в том же интернете, то 20 тысяч у врача, ну, это минимум 20 тысяч. Ну, как бы уровень зарплаты.
А тем более, если вы потом хотите создать свою семью у главы семьи,
ну,
да?
Ну, семья будет требовать много отдачи, и работа с хорошей зарплатой будет тоже требовать много отдачи. Как бы совместить работу и семью, ну, будет трудно, ну, чтобы зарабатывать приличную сумму денег и жить для семьи, не иметь семью. Тут уже придется выбирать что-то одно.
Вы проучились здесь 6 лет.
Ну, если честно, были мысли такие на первом и втором курсе, так как было очень трудно учиться именно в эти года. Потому что мы изучали базу медицинскую, она как бы является фундаментом для освоения клинических дисциплин. А когда изучаешь базу, то уже клиника дается намного проще. И уже к третьему курсу формируется клиническое мышление, которым ты подбавляешь просто эти знания на кафедрах клинических и уже чувствуешь себя уверенно, вот, и готов дальше расти.
Вы же проходили практику, наверное, может быть, даже где-то подрабатывали в наших медицинских учреждениях. Плюс и минус.
Плюсы – это то, что все-таки пациенты как бы еще обращаются к нам, уважают врачей. Это плюс, да. Также плюс еще коллег. То в нашей области достаточно хороших врачей, уважающих и своих коллег, и пациентов, и готовы всегда помочь. Очень много таких специалистов. Ну а из минусов, наверное, это то, что на бумаге у нас одно, а на практике совсем другое. Вот это, наверное… Ну, это практически много. Ну, даже те же… рекомендации лечения. То есть на бумаге у нас одно назначено, а порой в больнице даже нету банальных препаратов, чтобы в рамках госгарантии обеспечить пациента этими препаратами. То есть, как говорится, в народе бесплатно. Порой приходится пациентам самим приобретать лекарственные средства и лечиться, получать лечение.
А вы где проходили практику? В поликлиниках или
в… Я проходил и в больницах, и в поликлиниках, и в роддоме, и в женских консультациях. Ну, практически во всех организациях города Великого Новгорода.
Какая лучше всего вам запомнилась без этих минусов, где есть лекарства, где все обеспечены и тому подобное?
Больше всего запомнилась практика во второй клинике на пяти углах. Там я был в терапевтическом отделении. Там коллеги, терапевты очень доверчиво отнеслись к нам, студентам, и уже давали что-то делать, смотреть, и это мне очень понравилось.
Там ремонт, по-моему, сделан, нет, в терапевтическом? Или наоборот?
Ну, там везде ремонт сделан, во всех отделениях.
Ну, это плюс.
Ну,
все-таки
да, конечно.
Для вас, как для…
Ну, я это рассматриваю как обязательное, так что плюсы, минусы – это… Должен быть везде хороший ремонт.
Как вы думаете, для того, чтобы приходили в медицину, чтобы учились в МО, чтобы оставались в Великом Новгороде, приезжали в районы, что нужно сделать?
Ну, чтобы приходили в медицину, нужно повышать престиж профессии врача.
Зарплаты, деньги?
Ну, это само собой. Я хочу как бы подойти к такому, что не только это. Деньги везде. В наше время все упирается в деньги, любая профессия. Uh-huh. Все упирается в деньги. Из такого организационного момента, ну, помощь все-таки коллег после выпуска, может быть, наставник. Вот я уже на первом курсе знал, что будет очень сложно. Были слухи об аккредитации, об исключении интернатуры из списка образования. Это все наше министерство хочет сократить обучающий процесс, чтобы заполнить поликлиники, ограничив этим интернатуру. А без интернатуры… Интернатура давала больше практических знаний и закрепления теории. А без этого нам трудно. У нас есть симуляционные центры, где мы будем сдавать аккредитацию, но симуляция симуляции, а живая в жизни…
Вообще не страшно. Я понимаю, что терапевт – это не нейрохирург, понимаете, но все равно случаи бывают разные.
Но у терапевта не меньше и обязанностей, и рисков, но у пациента, у симулянта, то есть у робота, можно сказать, у него что-то одно, а у пациента может быть несколько заболеваний, 2, 3, 4, 5. И эти заболевания могут перекрывать друг друга, и лечение, диагностика уже много усложняется, и тут… Без клинического мышления, большого опыта трудно справиться. И все мои коллеги, мы это понимаем. Терапевт советских времен был врачом, который распределял пациентов на узкие специалисты. В настоящий момент терапевта замещают врачи общей практики. То есть врач общей практики экономит время других врачей. А этот врач может лечить практически все заболевания. Но не считая острых хирургических и реанимационных случаев. То есть врач общей практики может лечить и кардиологический профиль, ревматологический, офтальмологию, лор, ну, даже консультировать женщин.
Но в то же время врач-терапевт – это, наверное, прежде всего другом может быть для пациента. Вы же понимаете, что иногда приходят пожилые, чтобы поговорить.
К любому врачу может прийти пациент, поговорить,
я
пообщаться.
Я думаю, что, например, там, если прийти к окулисту, долго сильно с ним ты не поговоришь. А у терапевта иногда может сидеть очередь, да, возмущаться. Пациент сидит и разговаривает.
Ну, вообще для каждого врача очень важно, первое – это уметь лечить. А второе – это уметь общаться с пациентом. Это 50 на 50. Правильное общение – это уже путь к успешному лечению.
Ну, а вот такой случай, когда пациенты начинают учить врачей, как правильно их лечить. Мы же знаем, что в интернете очень много. Все читают, все думают, что они умнее врача. Как с этим-то быть? Как с этим бороться? Но... Вам, наверное, придется с этим тоже столкнуться.
Конечно, придется с этим столкнуться. Ну, здесь нужно поговорить с пациентом, обсудить с ним, обсудить его точку зрения, его взгляд на данную проблему, как бы он, даже если он имеет знания в этой области, ну и сказать свою точку зрения, может быть, даже с ним согласиться. Можно в чем-то согласиться, и пациент уже, у него повысится самооценка. И тут уже мы, согласившись процентов на 20-30, уже можем добавить что-то свое и прийти к правильному лечению.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы. В самых первых числах июня мы по нашей традиции пытаемся начертать языковой пейзаж мая 2019 года. То есть подумаем, о чем говорили, вспомним и подумаем, о чем говорили и писали в мае. Май – месяц праздничный. Его сопровождают праздники от начала до конца. И праздничность настроения как-то подкрепляется тем, что город зеленеет, желтеет, белеет, сиреневеет, если можно так сказать, да. Кстати, как говорят специалисты, сирень в этом году расцвела раньше обычного и расцветила город, и запахами наполнила, да. Начинается месяц 1 мая, который как-то незаметно от праздника всемирной солидарности трудящихся стал просто праздником труда и весны. Или весны и труда. Как будто бы другие месяцы проходят без труда. Ну, все состязались в продолжении лозунга «Мир, труд». Что? Значит, вот даже у нас перед Центром современного искусства появилось скульптурное изображение «Мир, труд, арт». Ну, не худший вариант, скажу я. Первомайские заботы переходят плавно в День Победы. Обсуждение этого праздника – цены победы, этого шествия бессмертного полка, которые уже в Австралии, в Нью-Йорке никак не утихают, обсуждения продолжаются, и дискуссионность этого праздника как-то не смолкает, я бы сказала. У нас этот праздник окрашен еще, этот месяц окрашен 900-летием Георгиевского собора Юрьева монастыря. Вот согласитесь, это серьезная дата, 900 лет. Ей были посвящены Никитские чтения, которые начинаются сразу после Дня Победы, 10 мая. Но вот эта конференция традиционно проходит в Юрьевом монастыре. Там была устроена выставка, где можно было увидеть собор в начале прошлого века и после войны с разрушенными куполами и поврежденными стенами. Еще на этой выставке были граффити. Вот надписи на стенах собора, точнее его лестничной башни, как она называется, да? Очень интересные, да? Ну, такие там есть, которые просто фиксируют события. Например, князь был на Федорова день Мстислав. А Мстислав, значит, он был Федор в крещении, естественно, в день своего небесного покровителя он приехал в, значит, собор. Но только непонятно, когда это было, там не написано число, потому что неужели он приехал из Киева? Потому что в 1117 году он уже был великий киевский князь и восседал в Киеве. Но больше трогают такие покаянные надписи, типа «Савати писал, грешен паче всех человек». Кто-то, конечно, осознал себя, в общем, страшно грешным, да. Ну и, видимо, греховность была не так мучительная, было ее переживать, вот когда... Напишешь, выльешь свою греховность, да. Ну, о 900-летии собора не раз вспоминали в дни славянской письменности. Тоже как-то это прошло. Значит, и наш традиционный диктант, на который мы приглашаем всех грамотеев, желающих своей рукой, да, отметить память создателей славянского письма Кирилла и Мефодия, их учеников и наследников. Потому что вот все, что было создано за это почти тысячелетнее культивирование письма, это дело тысяч рук, как я, в общем, всегда стараюсь напоминать. И об этом шла речь в нашем диктанте как раз. О Георгиевском соборе, о его прочных стенах и о том, что там трудились как раз наследники Кирилла и Мефодия. Они читали привезенные книги, переписывали их, сохранилось знаменитое Юрьевское Евангелие, переписанная как раз к освящению собора в 1128 году. Ну и, как мы уже говорили, даже на стенах для покаяния использовали это письмо. Ну вот хочу немножко сказать об итогах диктанта. Они все полностью выложены на сайте областной библиотеки, которая не только предоставляет нам место для диктанта городского, но и организует все районные библиотеки. Мы рассылаем туда диктант, и там происходит. Это очень большое дело. Вот усилиями библиотеки в районах, спасибо большой библиотеке и районным библиотекарям тоже, в диктант были вовлечены 642 человека. По-моему, очень хорошая такая просто армия грамотеев, которые в этот день хотят так вот проявить свое отношение к Кириллу и Мефодию и нашему письму. А лучше грамотеи в городе, а это, напомню, те, кто писал без ошибок или только с одной ошибкой, да, вот хотелось бы назвать. Наши традиционные участники. Ирина Васильевна Братнер, я просила написать который раз, она написала, я уж не знаю, который раз, но, наверное, на всех диктантах, да? Александр Андреевич Лукин, Светлана Николаевна Логвинюк, Любовь Ивановна Харламова, тоже вообще все, по-моему, диктанты писала. Но из тех, кто был первый раз, да, это Бутин Сергей Михайлович, Любовь Петровна Ковалева, Наталья Алексеевна Петухова, а дальше те, кто представились только фамилией именем, Никитина Марина, Рыбакова Мария, Чумакова Елена. И кто-то захотел представиться просто Александра. Ну что ж, воля, как говорится, вольному волю. Ну вот всех мы их поздравляем, благодарим. Вот. И хочу сказать все-таки, что дело тут не в том, чтобы оказаться в лучших, хотя это, конечно, приятно, да, убедиться в своей грамотности, но и в том, чтобы прийти и записать своей рукой этот мемориальный текст. Я подчеркиваю, не проверочный у нас диктант, а такой мемориальный. Ну, интересно, что складывается традиция семейного участия. Вот приходят мамы с дочерьми. Две таких было у нас, семейных команды, да? Пришли ребята из политехнического колледжа. Я их спросила, как вы узнали? Нашли в интернете. Ну, а старшее поколение, конечно, услышали по радио. А вот 29 мая в университете, в гуманитарном институте прошла конференция, посвященная 900-летию собора. Ну, и хотя докладов было так немного, всего 5, все-таки перед слушателями прошла, в общем, вся история, все 9 веков храма с 12 до 20 века, который весь наполнен печалью, это все разорение, в общем. Ну, остается еще сказать, и это очень важно, что храм к своему юбилею получил икону. Она называется «Всех святых Юрьева монастыря». Но вот современные иконописцы оказались в традициях новгородской иконописи, там, значит, сочетание красного, золотого. Вообще удивительно. Мы привыкли, что как-то восхищаться старостью икон, да, древностью, а тут вот просто новенькое, свеженькое, к юбилею подаренное. Ну вот получается, что весь пейзаж заняли наши, почти весь пейзаж заняли наши новгородские события. Но чтобы не думать, что пейзаж был такой вот идилличный, можно вспомнить, что случилась ужасная трагедия в Шереметьеве, где погибло больше 40 человек, и все выясняется причиной. Просто уже на земле загорелся самолет, страшно. А также событием в Екатеринбурге, где жители воспротивились строительству храма в сквере перед драмтеатром. Ну, в языковом смысле я хочу сказать, что это породило просто серию новых выражений. Например, храм на драме. Очень интересно, тут драма имеется в виду драмтеатр, и вот такая драма, которая случилась. Или драма на драме, такое. Или храм на протесте. Или скверный протест. То есть имеется в виду, что он в сквере. Да, ну и скверный храм, конечно, вообще была буча, все это обсуждали. Но, кажется, ситуация закончилась мирно и все-таки уступкой властью, хотя были там и задержания, и силовые, так сказать, приемы. Но интересно, некоторые журналисты в связи с этим событием вспомнили, что 25 мая исполнилось 30 лет, как открылся первый съезд депутатов. Вы помните это время? Первый съезд, когда мы все бросали и слушали, и нам казалось, что наша жизнь изменится совершенно. Я тогда жила в Красноярске, мы успевали все сделать до, значит, 2 часов. В 2 часа в Москве было 10, и мы смотрели, значит, каждый своим телевизором. Потом обсуждали вообще. И вот, кстати, некоторые журналисты говорят, что защита сквера Это вот такие демократические очистительные процедуры, значит, возвращение низовой демократии, о которой страна успела забыть за 30 лет или к 30-летию. Значит, в том месте нашего пейзажа, где мы вспоминаем литературные даты, нельзя не вспомнить два юбилея. Исполнилось, или, как говорят в таких случаях, исполнилось бы 95 лет двум разным и дорогим нам писателям 1 мая Виктору Петровичу Астафьеву, а 9 мая Булату Шаловичу Акуджаеву. Вообще, конечно, очень разные писатели, да? Но у них есть общее, вот видите, они принадлежат одному поколению, родились в одном месяце. Люди одного поколения не успели приобрести фронтовой опыт и напоминали нам и о войне. Сразу вспоминается: «Ах, война, что ты подлое сделал, стали тихими наши дворы». И такие горькие повести Астафьева о войне, не героической, страшной, ломающей человека, и тоже подлой, так сказать. И мы все это читали в это послевоенное время. Не знаю, как современные читатели, но это был круг нашего чтения и нашего пения. Удивительно, да? И оба эти писатели были, вот хочется вспомнить об этом, моральными авторитетами. Особенно в Красноярске Астафьев, где его звали Петрович, и где он высказывался по самым разным вопросам, без оглядки ни на какие обстоятельства. И всегда, что называется, бил тревогу. Люди, что вы делаете с природой и с собой? И как ему не нравились помпезные Дни Победы. В общем, много с этими людьми у нас связано и звучит просто в нашей памяти и видится. Но вот таким разнообразным все-таки был пейзаж мая. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 4 июня, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия!